авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». Я прошу прощения сразу у всех наших зрителей. Сегодня так получается чисто техническая проблема. У меня выхожу я с телефона, но надеюсь, что все будет видно и слышно. Вот. Комментируйте, пожалуйста, если вам что-то покажется неправильным именно с технической точки зрения. Напоминаем, что у нас с вами есть чат. В чате я уже вижу целый ряд вопросов, с которых мы, конечно, начнем. Чат нам нужен именно для того, чтобы, собственно, не терять связь, да, потому что разговаривать сам с собой я тоже умею, но, наверное, это все же не так интересно, по крайней мере, мне это совершенно не интересно. Мне интересно вместе с вами размышлять о тех проблемах, с которыми мы сейчас все сталкиваемся сегодня и ежедневно, искать выходы не только в политических, но и в духовных измерениях. Сегодняшнюю программу я попросил поставить такой, ну, если хотите, анонс, да, о тектонических изменениях, которые, на мой взгляд, происходят и которые видны уже, становятся невооруженным глазом, по крайней мере, каждому внимательному зрителю, наблюдающими за происходящими событиями, мне кажется, они должны быть видны. И вот из последних суток, если хотите, я хочу привести два обстоятельства, на которых мне бы хотелось обратить внимание, вот суток. Тоже хотелось бы обратить ваше внимание на эти обстоятельства. Это поразительная история, которая произошла в Ростове-на-Дону, где практически чуть ли не полный состав Ростовского областного суда сейчас привлекается к уголовной ответственности. Начальник судебного департамента уже даже помещен в СИЗО. Речь идет об отставке всей верхушки, председателя суда и так далее, и тому подобное. Это очень какой-то такой, я бы сказал, тревожно-показательный знак, тем более, что в прессу просочилась информация о том, что привлекаются они, в частности, за создание коррупционного сообщества, которое выносило неправосудные приговоры. Будет ли это означать то, что все приговоры, вынесенные Ростовским областным судом за некоторый период времени, а председатель там был с 2015 года довольно долго, вот, значит ли это, что все приговоры должны быть предусмотрены? Мне, по крайней мере, было бы очень интересно об этом что-то узнать у людей, более сведущих, чем я. Вот. И как это повлияет вообще на всю судебную систему в Российской Федерации, с судебной системой? Мы знаем, что у нас есть, в общем, довольно серьезные проблемы в стране. И вторая, я бы сказал, деталь, свидетельствующая о том, что происходит что-то, уже происходит что-то очень и очень важное, это то обстоятельства, что вся фракция партии «Справедливая Россия», или как они там правильно, СЗРП, если я не ошибаюсь, теперь называется, вот вся фракция СЗРП в законодательном собрании Санкт-Петербурга вышла из партии, а вице-спикер городского парламента подала в отставку Марина Анатольевна Шишкина, ушла со своего поста вице-спикера. Это тоже очень серьезный признак, потому что вообще я не помню в истории российского парламентаризма подобных демаршей. Если они и происходили, что-то подобное, то обычно в тот же день становилось известно о том, что вышедший там, не знаю, из фракции, ну, предположим, КПРФ, депутат в тот же день становился там членом фракции, например, «Единая Россия». Такое что-то было. Вот. А так, чтобы сразу все депутаты вышли, фактически сложили с себя, ну, административные, не депутатские полномочия, но административные в парламенте, это, в общем, что-то что-то очень, на мой взгляд, знаковое. Ну, как говорит один журналист, будем наблюдать за этими процессами. Так или иначе, я абсолютно уверен, что это вещи знаковые. Они говорят о том, что в системе государственного управления происходит какой-то серьезный сбой, и в рамках даже того консенсуса, который существовал все это время, в общем, идет разбалансирование системы. Это вот то, о чем хотелось сказать. Как это будет проявляться, как это будет влиять на нашу с вами жизнь, посмотрим. Вот. Но признаки, знаете, когда конструкция начинает вот так вот уже потрескивать, в общем, конечно, это еще раз обращение ко всем смотрящим, слушающим и принимающим решения о том, что, ребят, что-то у нас не то, что-то у нас не так. В общем, надо довольно срочно задумываться о том, кто мы, что мы, и все ли мы правильно делаем. Хорошо, давайте перейдем к вопросам. Вопрос первый, да, навеян Песохом. Увидит ли ныне живущий свой день освобождения от ордынской имперской мерзости или тут население бракованное, которому нравится БДСМ, доминирование власти? Я честно могу сказать, что я не согласен с такой постановкой вопроса. Я думаю, что у нас немножко другой принцип в основе, скажем так, государственности на сегодняшний день, по крайней мере. Этот принцип называется очень просто. Я вас не трогаю, и вы меня не трогаете. Подавляющее большинство граждан, все-таки больше 80%, живет в крупных, средних и малых городах. Ну, еще какое-то количество в сельской местности. Да? В московской, петербургской агломерации живет не так много людей. И вот людям, которые живут в каком-нибудь маленьком среднерусском городке, совершенно понятно, что там порешают в Москве, ну, нам расскажут по телевизору. А вы, главное, нас не трогайте. Вы, главное, не мешайте мне заниматься своим маленьким бизнесом, выращивать свой огородик. Вот. Ну, платите какие-то денежки. Вот. А мне, честно говоря, совершенно все равно, что там у вас в Москве происходит. Ну, могу так за чаем переговорить с соседом. Вот. Но, строго говоря, все это меня волнует в последнюю очередь. Вот на этом держится некий консенсус, потому что до Бога высоко, до царя далеко. 3 дня и 3 ночи скакать и все равно не доскакать даже куда-нибудь в областной центр. Вот. Когда-нибудь придется очень здорово менять эти принципы, потому что придется так или иначе возвращаться к местничеству, возвращаться к тому, что должны существовать, как угодно их назови. Хотите земские власти, хотите муниципальные власти. Вот. Но тот круг людей, ответственных людей, которые здесь, сегодня и сейчас, всерьез и без всякой Москвы, будет решать, в какие цвета можно и нужно красить скамейки, вообще какие предметы преподавать в школе, вот. Как лечить своих сограждан, своих земляков в больнице, соответственно, какие договоры заключать с какими-то федеральными медицинскими учреждениями, да, а кого мы справимся и будем лечить здесь у нас, и что для этого нужно, сколько больниц или поликлиник нужно построить. Не оглядываясь на то, что там решает Министерство здравоохранения, Министерство образования, культуры и так далее. Потому что все время, когда вот вся эта пирамида, если хотите, перевернута в пользу централизации, вот, то оно и порождает вот этот эффект. Ну, решайте там сами без меня, главное, вы меня не трогайте. Порождает апатию, порождает равнодушие, порождает, знаете, у меня, по крайней мере, есть давно уже сложившееся представление, главной проблемы России, да, сегодняшней. Это такой комплекс слободки, слободские жители. царские слободки, они тем и отличались, да, что жители этих местностей государство использовало по своему усмотрению. Хотело в рекруты забревало, хотело посылало на стройки социализма. Вот. Не требовалось от людей ни инициативы, ни образования, ни какого-то там, собственно, действия. Нужно было только одно. Вот быть такими государевыми людьми. А государевому человеку в ситуации, когда до Бога высоко, до царя далеко, повторю, главное что? Главное, чтобы его не трогали. Вот чем меньше мы будем вкладывать своих сил, и чем больше получать просто за факт своего существования, тем нам лучше и спокойнее. Вот этот комплекс чудовищный, который сейчас порождает, на мой взгляд, многое количество российских проблем, рано или поздно надо изживать. Так, Россия – это огрызок былой империи, которая после победы Украины развалится на отдельные республики. Исторический проект России прекращает свое существование в связи с агрессией против Украины. Не знаю. Не знаю. Тоже, наверное, не могу согласиться, потому что, собственно говоря, Российская империя и российское государство – в нынешней итерации, да, в общем, все-таки никогда не было основано на национализме. Оно никогда не было националистическим государством. Поэтому, кстати говоря, в современной России всякие националистические проекты всерьез не приживаются. Я помню, как в те же самые конце 80-х, начале 90-х очень много было страхов, да, по поводу националистических сил. Государство с ними, кстати, всячески боролось. Вот. Надо сказать, что никакого ответного действия, да, никакой ответной реакции, при которой эта идея как-то сильно бы восторжествовала и овладела массами, мы не наблюдали. Это достаточно маргинальное, достаточно ограниченное явление. А вот идея империи как государства, победившей бюрократии, вот оно, так сказать, присутствует. Потому что главное присоединиться к этой структуре, к системе государственного управления. Занять там какой-то свой шесток и получить в пользование те самые пресловутые, как в анекдоте, 2 метра государственной границы. Вот предел мечтаний для довольно большого количества людей. Вот. Так что, понимаете, до каких пределов могут сокращаться или расширяться те или иные границы, зависит все-таки именно от идеи. Пока идея работает, в том числе вот та, о которой я вам сейчас сказал, да, идея, связанное с примыканием к бюрократической прослойке. Но, скорее всего, эта идея хорошо работает, пока есть много денег. Пока вот эти самые пресловутые, повторюсь, 2 метра государственной границы приносят постоянный устойчивый доход. И за них не надо в кровь биться с окружающим миром. Потому что тебе 2 метра, мне 2 метра, соседу 2 метра, и всем хорошо, да, ну а уж все остальные как-нибудь перебьются. Когда оказывается, что кормовая база существенно сокращается, то и идею эту начинает поддерживать меньшее количество людей, в том числе из тех, кто раньше принадлежал к тому самому пресловутому бюрократическому классу. Вот. Так, смотрим, что дальше. Видно и слышно отлично. Ну вот, прекрасно, я рад. Так. Да, задавайте вопросы в чате. Так. Идет общение между собой. Это хорошо. Здравствуйте. Да, поздравляют Я вижу, с праздником Песах, безусловно, поздравляем. У нас, видите, сейчас такие празднично-предпраздничные дни, Страстная неделя – это у католиков и у всех христиан, которые придерживаются григорианского календаря, у тех, кто придерживается юлианского или новоюлианского, как наша община. Страстная неделя следующая, соответственно, у кого-то 9 числа Пасха, у кого-то 16. В общем, да, такие, в общем, дни, конечно, на улице уже понятно, что весна. Кстати, о весне и, кстати, о Пасхе. Сегодня появилось сообщение о том, что Папа Римский Франциск еще раз обратился к странам и к России, и к Украине с призывом к пасхальному перемирию. Вот, на 2 недели. Вот, честно говоря, очень боюсь, что этот призыв тоже не будет услышан, потому что для того, чтобы объявить перемирие, нужна политическая воля. Вот, а политическая воля, ну, сегодня, по крайней мере, она отсутствует. Много спекуляций, на мой взгляд, очень много домыслов. Кому выгодно перемирие? Как выгодно это перемирие? Понимаете? Перемирие выгодно всем матерям, всем детям, всем женам тех людей, которые сегодня стреляют друг в друга. Вот кому оно выгодно в первую очередь. Вот о ком нужно думать. А политики, понимаете, ну что, политики приходят, уходят. Вот, политическая воля – это вещь такая, очень растяжимая, как и человеческая совесть. Вот. Так, 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 по поводу национальностей много идет обсуждений. Так, да, насчет хороших вопросов, спасибо, Пабло. Да, очень бы хотелось вопросов, хоть каких, да, какой вопрос хороший, какой плохой. Вот, это же вопрос. У нас большинство не знает, что Пасха и Воскресение Господне – это не одно и то же. Не совсем вас понял. Да? Пасха, если иметь в виду Песах, это праздник свободы, праздник выхода из египетского рабства. Вот, Воскресение Христово случилось на 3-й день после еврейского праздника Песах. И для христиан всего мира это еще и символическое значение свободы от главного человеческого страха. Страха смерти. Вот. И страха одиночества. Потому что оказывается в результате этого удивительного и важнейшего события в человеческой истории мы узнали о том, что человечество все-таки не брошено Богом, вот, и у нас есть шансы на встречу с ним уже в этой жизни. Так, начинать надо с общедомового фонда, чтобы люди сами решали. Да, 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 совершенно верно. Начинать нужно именно с этого. Кстати говоря, довольно много лет назад я был совершенно поражен, в хорошем смысле этого слова, традицией, которая существует, ну, во многих, на самом деле, европейских городах. Когда в тот или иной день, чаще всего это, конечно, выходной, суббота или воскресенье, празднуется День улицы. А просто соседи выносят из домов столы, на улице прекращается автомобильное движение, всячески ограничивается любое другое движение, даже велосипедное. Стоят столы, каждый выносит угощение, приглашают каких-то своих друзей, знакомых. Вот. Ну, кого-то могут пригласить из городской администрации, сами устраивают концерты люди. Вот. И хотя бы раз в год это происходит. Я наблюдал, как у нас в новгородской глубинке, где я тогда служил, в одной из деревень совершенно замечательные мои друзья придумали такой же праздник деревни своей. В деревне было всего 1,5 улицы. Вот, тоже на улице накрыли столы. Вот, все собрались, замечательно общались. Это было, меня вот тоже позвали. Я там тоже сидел, выпивал и закусывал. Вот, с огромным, надо сказать, удовольствием. Все были очень довольны. Вот, но, к сожалению, от этой деревни сейчас уже почти ничего и не осталось. Поумирали ее постоянные жители, приезжают туда только дачники на лето. Вот, и праздников этих тоже больше нет. Вот. На таких вот сборах, на таких вот сходах, на таких вот праздниках заодно и обсуждаются какие-то действительно важные для людей вещи. А давайте здесь газончик разобьем, а давайте здесь скверик высадим, а давайте здесь лавочки поставим, а давайте ограничим там, предположим, въезд-выезд вот здесь, потому что это мешает. Наоборот, откроем где-то рядом через соседний двор. Понимаете, через общение, через знание. В Петербурге, кстати говоря, в нескольких муниципалитетах тоже вот сейчас идут попытки вот это все организовать. Вот это замечательно. Только бы людям еще и, как говорится, полномочий чуть побольше для того, чтобы они могли действительно с практической точки зрения решать такие вещи. И тогда все получается. Кстати говоря, вот на этой неделе был даже, я бы сказал, скандал определенный в Москве, да, по поводу предполагаемого строительства мечети. Вот, я даже что-то такое по этому поводу комментировал для каких-то СМИ. Вот, меня спрашивали, что я по этому поводу думаю. Вот, и я ответил, что обратите внимание, что на самом деле у нас скандал очень часто начинается по поводу строительства любого религиозного сооружения. Вспомним, что было на Торфяновке, вспомним, что было в Екатеринбурге. Почему? Потому что, опять же, некие городские чиновники, они готовы согласовывать с религиозной организацией, они готовы согласовывать, там, предположим, с какой-то, там, не знаю, национальной автономией, культурной, там, и так далее. А жители не спрашивают. И в стране, где, в общем-то, достаточно малое количество людей активно исповедуют ту или иную религию, являются прихожанами конкретными, членами конкретной религиозной общины, понятно, что в какую точку ни ткни, большинство жителей вот конкретно этого района окажутся просто-напросто людьми нерелигиозными. И для них непонятно, зачем тут надо еще что-то такое воткнуть, а тем более, как всегда, у нас же любят создавать какие-то уникальные объекты. Самое большое СИЗО в Европе, да, мы этим гордимся. Самый большой, не знаю, там, армейский храм на территории бывшей Российской империи. Вот нам обязательно нужно воткнуть не просто что-нибудь скромненькое, так, чтобы вот мегалит, чтобы в Книгу рекордов Гиннесса сразу, а не в интересах той общины, которая, ну, предположим, в районе, где живет, не знаю, 10 тысяч человек, наверняка найдется 1,5 сотни людей, которые с удовольствием будут ходить в какой-то такой храм шаговой доступности. И, безусловно, они имеют на это право. Но перед тем, как принимать решение о строительстве или о выделении какого-нибудь, не знаю, полуподвала в нуждах вот этой конкретной религиозной общины, в общем, хорошо бы провести соответствующую работу, узнать, какие есть реальные потребности у жителей, сколько людей туда будут ходить, как они будут ее содержать, есть ли у них, собственно говоря, финансовый ресурс, чтобы не остаться должными, например, за коммунальные услуги. Ну и так далее. У нас все это предпочитают как-то так, сверху, вот опять же, начальство должно решить, потому что где-то там, в Москве, решили. А я могу напомнить, кстати говоря, что у нас решали в начале 2000-х в рамках нашего очень активного сближения с Евросоюзом. Одним из таких моментов, который был важен, это был вопрос о реституции церковных зданий и сооружений. Под это дело принимались соответствующие законы, возвращались памятники, раздавались вновь созданным религиозным организациям и так далее. Вот все это делалось ради того, чтобы в Евросоюзе оценили усилия Российской Федерации. Ну и что теперь? Памятники мы раздали, зачастую они испытывают, мягко говоря, очень серьезное давление из-за неправильной эксплуатации, да? А с Евросоюзом как-то тоже не очень хорошо получилось. Вот, так что, в общем, главное не торопиться. Главное все-таки действительно помнить об интересах самих людей, верующих, неверующих, и о том, чтобы и те, и другие интересы учесть, и те, и другие интересы привести к некой гармонии. Вот это, мне кажется, очень важно. Так, не верю в Бога, ни в Аллаха, но в память православной бабушки, супруги, отмечаю Пасху из уважения к их памяти. Слава Богу, мой дорогой человек, вы очень правильно поступаете. Из любви. Вот все, что мы делаем на этой земле, мы должны делать из любви. Память – это же тоже проявление любви. Понимаете? Не просто формальная память, а память сердца. Вот то, что мы называем памятью сердца, это и есть любовь. Любовь, собственно говоря, движет всем этим миром. Вот. Так что, слава Богу, вы большой молодец. Так, можете лайк поставить? Да, пожалуйста, ставьте, не забывайте лайки, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал «Ищем выход». Пожалуйста, не забывайте читать описание канала, потому что канал, собственно, существует благодаря вам, зрителям, которые в том числе экономически помогают каналу существовать, поскольку, естественно, все ведущие работают бесплатно, но вот есть целый ряд технических проблем, которые просто без денег, извините, никак не решить. Так. Рабов в рай не пускают. Какой толк в православии? Честно говоря, не понимаю вопроса, но, наверное, раз он возникает, отвечаю, видимо, никакого. Раз вот вопрос формулируется таким образом. Толк вообще есть не в той или иной конфессии, конфессиональной принадлежности, религиозной практике. Толк есть в одном. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот вера не в Бога, от нее действительно ни холодно, ни жарко, а вера Богу. Умение увидеть в окружающем мире проявление любви, проявление той самой Божьей воли. И поверить, что Бог хочет человеку добра. Вот если человек в это поверит, то тогда в этом возникает некий толк. А дальше уже свою веру можно облекать в ту или иную, опять же, религиозную практику или в ту или иную объем догматических представлений и так далее и тому подобное. Так, эфир идет, нет, эфир идет не с Курлянской. Нравится ли вам рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда»? Честно, очень нравится. Вот, хотя по прошествии времени, конечно, она мне уже давно кажется такой немножко детской, немножко наивной. Вот, знаете, как дети рисуют иногда пасхальные открытки. Вот, наивные, трогательные. Ну, вот примерно такое же отношение у меня к этому, повторю, на мой взгляд, совершенно замечательному музыкальному произведению. Высокого богословия в нем нет. Но есть прекрасная музыка, есть прекрасные аранжировки, есть прекрасно исполненные вокальные партии, есть довольно неплохой фильм, вот, который наверняка вы видели. В общем, это такая милая очень штука. Так, с чем связано такое объяснение? Сегодня праздник, девица косы не плетет, птичка ниточка не вьет. Потому что все празднуют, потому что работать не надо. Вот много всяких разных народных примет, в общем, конечно, не имеющих отношения к религиозному смыслу, к смыслу, к духовному смыслу праздников в России, не только в России, существует. Хорошо, сейчас перерыв, у нас рекламный ролик, вернемся. Соответственно, после него примерно минуты через три. Не переключайтесь, пожалуйста.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе с журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошенчим, потому что производство контента, в том числе YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами, вашими хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
К вопросам. Григорий недавно смотрел православного священника, который угрожал украинским властям казнями по Ветхому Завету. Прокомментируйте. Ну, комментировать тут, в общем, особо нечего. Я видел тоже и православных священников, и православных журналистов, которые грозили всякими разными казнями. Есть такое в Евангелии высказывание. «Не знаете, какого вы духа». Это пишет апостол Павел. Вот. В общем, надо знать, какого человек духа. Ветхозаветные казни остались в Ветхом Завете. Ветхозаветные казни, связанные, кстати говоря, как раз с праздником Песах, как мы знаем, привели, в общем, к очень серьезным проблемам, скажем так, в Египте, но не уничтожили ни египетское царство, ни египетский народ. Вот. А всего лишь позволили еврейскому народу выйти из египетского рабства и, кстати говоря, не прийти сразу в землю обетованную, да, еще потом целых 40 лет ходить по пустыне. Хотя каждому, кто посмотрит на карту, становится понятно, что, в общем, расстояние это преодолевается, ну, хорошо, ну, за месяц, ну, за два. Вот, такого не очень, может быть, спешного шага. Вот, а ходили 40 лет. Так что, в общем, конечно, вопрос ветхозаветных казней, мягко говоря, для православного человека, в адрес кого бы то ни было, он не актуален. Вот, чем бы он ни аргументировал такую свою позицию. Так, вы хотели бы влиять на принимаемые в Москве решения? Если да, то каким образом? Я могу сказать, что я хотел бы влиять на те решения, которые могут влиять на мою жизнь, а также жизнь моей семьи, а также жизнь моих родственников, соседей и так далее. Я хотел бы, чтобы мое мнение при этом учитывалось. Вот как я хотел бы влиять. Мне кажется, это важно. Я думаю, что любой человек хотел бы, чтобы его мнение так или иначе учитывалось и входило в некий консенсус, да, с мнением, соответственно, и других людей, чтобы какие-то вещи не принимались, не ломались через колено, да, вот, а, мягко говоря, долго обсуждались, и в обществе шла дискуссия, и шла выработка приемлемого решения, приемлемой договоренности для всех членов общества. Вот, собственно, и все. Понимаете, а какая при этом будет действовать модель? Это будет парламентская республика, или это будет мощная конфедерация с местным самоуправлением, или это будет еще миллион всяких разных форм есть, да? Мы можем вспомнить, что вообще-то даже например, конституционная монархия, она тоже предполагает то или иное схемы, связанные с обратной связью. Повторяю, люди, живущие на своей земле, вправе распоряжаться своей жизнью, своей землей, вправе готовить ее для будущих поколений, вправе оставлять ее в наследство своим детям и внукам. Это их неотъемлемое право. И мне кажется, логично, что люди хотели бы влиять на возможности той или иной схемы развития своего общества, сообщества, да? Так, вы меня извините, вопрос может показаться грубым, но все же Иисус знал, что он был нашим православным? Нет, не знал, даже не догадывался. Иисус был в земной жизни верующим иудеем. И именно таким человеком и таким богочеловеком он предстает на страницах Евангелия. Вот. И вообще очень хорошо бы еще разобраться. У нас до сих пор как-то очень условно люди представляют, что такое православие, что такое католицизм, вот, что такое протестантизм и так далее и тому подобное. Вообще, наверное, однажды стоит посвятить какую-нибудь программу целиком этой проблеме, проблеме того, что такое конфессиональные различия и что такое экклесиологические модели. Экклесиология – это наука о церкви, о том, как церковь вообще небесная становится земной организацией. К сожалению, повторю, у нас очень условные представления о том, как это должно быть на самом деле и как это есть на самом деле. А мы все пользуемся какими-то в лучшем случае учебниками для второй четверти третьего класса начальной школы. Так, знал ли он, что он на самом деле русский? Да, нет, не знал. Так. Власть от Бога, политическая воля от кого? Да и власть, и политическая воля, она на самом деле, конечно, от людей. Вот. Это все понятно. Господь, как известно, попускает те или иные события, даже тогда, когда мы читаем в Библии о том, что Господь Бог ожесточил сердце фараона. Вот. Так что за дебильная идея угодить Богу? Кто, по-вашему, если он есть, капризная девица на выданье? Нет, он, конечно, не капризная девица. И, конечно, угодить Богу – это такое, я бы сказал, очень формальное восприятие. Вот. Но то, что мы видим на страницах Библии, то, что мы читаем, и то, что, в общем-то, мы с вами можем как-то осмыслить, мы видим, что Бог предлагает человеку возможности для гармонии, возможности для того, чтобы быть счастливым. И вот следуя этому алгоритму, предлагаемому Богом, человек может стать счастливым. Вот в этом смысле угодить Богу – это значит следовать его дорожной карте для человека. Вот хотим быть счастливыми – следуем. Не хотим, ну, значит, придумаем что-то свое, какие-то свои конструкции. Собственно говоря, во многом сегодня мир вот как раз увлечен строительством, поиском этих крайне оригинальных, я бы сказал, в кавычках, конструкций. И несмотря на все усилия, слишком во многих странах сегодня люди прямо говорят, что они несчастливы. Но как-то, в общем, наверное, иногда человечеству в целом и каждому отдельному представителю стоит задуматься, а что происходит, почему я несчастлив. Если ответ у нас будет все время один и тот же, что виноваты вот те, виноваты украинцы, злобная НАТО, виноваты плохие русские или хорошие русские, виноваты представители национальных, сексуальных или любых других